В неделю вторую Великого Поста церковь чтит память святителя Григория Паламы. В этот день митрополит Новосибирский и Иберский Никодим возглавил божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе. Обращаясь к прихожанам со словами проповеди, архиерей напомнил о евангельском чтении второй недели Великого Поста, в котором повествуется об исцелении расслабленного по молитве и вере его ближних. Владыка в своей проповеди призвал православных особенно усердно молиться о своих родных, надеясь, что Господь приведет их ко спасению.
В своей молитве мы усердно просим Господа, Матерь Божию, святых угодников, помочь нам, грешным, нашим близким. Мы молимся даже за тех людей, которые отпали от церкви, от веры. Молимся за них. Молитесь, просите, стучите ко Господу. И по словам Господа, все вам дастся, все пред вами отверзится. Только помните о том, насколько важна и благодатна молитва.
За богослужением владыка совершил диаконскую хиротонию монаха Максима Гоголева и иерейскую хиротонию иеродиакона Антония Расюткина, насельников Михаила Архангельского монастыря в селе Козиха.
Профессионального праздника войск Национальной гвардии России в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска прошла панихида по погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам. Военнослужащие Росгвардии отвечают за порядок на массовых мероприятиях, за надежное прикрытие объектов промышленности и инфраструктуры, осуществляют контроль за оборотом оружия, обеспечивая безопасность государства, при этом ежедневно рискуя собственной жизнью.
Федеральной службы войск Национальной гвардии, а несколько лет назад еще внутренних войск, сложилась удивительная, хорошая очень традиция. У нас здесь, в кафедральном соборе, празднества, посвященные дню внутренних войск, войск Национальной гвардии, начинаются с панихиды по погибшим товарищам. Это очень важный момент. Удивительно, что всегда же этот праздник попадает на Великий пост, когда мы особо поминаем усопших, потому что ожидаем Пасхи Христовой. И если мы начинаем праздник, военный праздник, с памяти о наших погибших товарищах, это очень важно, потому что они – основа наших побед. Те, кто прожили эту жизнь и совершили самый главный подвиг, какой только может совершить человек, они пожертвовали собою ради нас, ради Отечества, ради веры. И Мы рады, что вообще внутренние войска, кстати, были родоначальником. У нас в Новосибирске вообще духовной жизни в вооруженных силах. Именно у нас уже 20 лет почти назад в Институте внутренних войск возник первый в силовых структурах храм, посвященный князю Владимиру Покровителю войск Национальной гвардии.
Станция Лажук в Искитимском районе – особое место на карте Новосибирской области. Здесь, на месте одного из самых известных по своей жестокости лагеря особого режима, были найдены захоронения замученных, расстрелянных в годы репрессий и гонений на церковь, священнослужителей и мирян. Спустя годы на месте их расстрела забил родник. На этом же месте возведен храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. В ближайшее время здесь откроется экспозиция, посвященная подвигу сибирских новомучеников.
Множество людей обращаются, родственники. Пытаемся как-то найти и архивные дела, и свидетельства, и документы. Вот как раз для музейной экспозиции многие люди приносили какие-то фотографии, воспоминания, даже предметы. У нас есть переданы родственниками священномученика Николая личные вещи новомученика новосибирского. И вот теперь, мне кажется, уже такая задача все это собранное попытаться осмыслить и показать людям.
Сохранению исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий была посвящена научно-практическая конференция, прошедшая в областной научной библиотеке Новосибирска. Владыка Никодим, обращаясь к ее участникам, отметил важность сохранения памяти о подвиге сибирских святых, особенно для молодежи.
Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. Тема сегодняшней конференции – сохранение исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий – сложна, многогранна и очень актуально. Все слои нашего общества и люди всех возрастов подверглись преследованию за веру, приговаривались к лагерному тюремному заключению и даже смертной казни. Летопись прошлого столетия наполнена фактами героического принесения себя в жертву за церковь, отечество, за други своя, отмечено подвигом стойкости и веры. Несмотря на все гонения, Русская Православная Церковь сохранила чистоту православной веры, сохранила свою иерархию, свою паству, оказалась единственным институтом дореволюционной России, который смог пережить новую богоборческую власть.
В Новосибирской митрополии проводится серьезная работа по изучению архивных материалов и выявлению новых имен пострадавших в годы гонений, обстоятельств их жизни и гибели. Сохранить память о тех, кто не предал Христа и пострадал за веру православную – дело чести их потомков.
Новомученики – это люди, которые в каком-то смысле оправдывают всю тысячелетнюю историю русского православия. Когда пришла эпоха испытаний, когда в результате манипуляции наш народ стал забывать Бога, когда возникли массовые гонения, когда церкви закрывались и разрушались, люди, которые шли до конца за свою веру, они оказались сильнее той политики государственного террора, притеснений, лжи, манипуляций, которая казалась просто необоримой, потому что в руках государственного безбожия, воинствующего атеизма, был весь арсенал средств, которые, казалось бы, должны дать стопроцентный результат. И вот люди, которые отказывались от карьеры, от материальных благ, которые рисковали своей жизнью, которые шли на смерть за свои убеждения, за свою веру в Бога, они оказались столь многочисленны, что в конце концов, действительно, они смогли изменить ход истории. Эти люди просто показали своей жизнью пример для тех, кто шел вслед за ними. Потому что мы понимаем простую вещь. Вот если бы, что было бы с Россией, если бы не было новомучеников? У нас просто не было бы никакого духовного возрождения 80-х-90-х годов. Потому что тогда бы любой человек, который сейчас выступает против возрождения церкви, против христианства как такового, показывал бы пальцем, например, священников, монахов, епископов в 20-30-е годы и говорил: смотрите, все православное духовенство отреклось от Бога, как только из Москвы пришел приказ Бога забыть. И оказалось, что вопреки предположениям, которые на самом деле имели и Ленин, и Луначарский, они же тоже имели какую-то стратегию, тактику. Они думали, что достаточно одних напугать, а других подкупить. И, во всяком случае, интеллигенция церковная, духовенство забудут свое призвание, и священники станут бухгалтерами, там преподаватели духовных учебных заведений станут преподавателями научного атеизма и так далее. Действительно, и такие случаи тоже были. Но в большинстве своем и простые верующие, и духовенство, и монашествующие, они оказались верны своим обетам. И это подвиг не одного человека, не десятков и даже не сотен. Это миллионы людей, миллионы, потому что сейчас в лике святых новомучеников, исповедников Церкви Русской прославлено 1762 человека. Но на самом деле речь идет о тех, кто пострадал до смерти. А если мы будем говорить о тех, кто в советское время сохранил веру, ходил в храм, трудился в храме, не отказался от икон, молился Богу дома, сохранил церковные традиции, опять-таки рискуя очень многим. За все это приходилось платить. И вот этих людей уже будут миллионы. Вот эта колоссальная работа, которая велась в 90-е годы, в 2000-е годы, она привела к массовому прославлению новомучеников на соборе 2000 года. Но и после этого работа не прекратилась. И эта работа, она касается не только самого факта установления подвига, не только самого признания святости, того, что мы называем канонизацией. На самом деле недостаточно причислить к лику святых того или иного страдальца за веру. Нужно людям рассказать о его подвиге. Вот сейчас как раз мы вступаем в ту стадию, которая связана не с канонизацией, как, в общем-то, формальным достаточно процессом, а к именно тому прославлению, которое связано с просвещением, чтобы память о подвиге новомучеников, она из такого факультативного вопроса, да, одного из многих, она вышла на передний план. Установить мемориальные доски на храмах, где служили новомученики, где дома, где они жили, создавать церковные музеи, создавать передвижные выставки для того, чтобы люди узнавали не только о святых древних, но и о тех святых, которых они были, в общем-то, соседями. Ведь в этом удивительное сейчас новое качество нашей русской, можно сказать, агеографии. Потому что если раньше мы на Руси прославляли подвиг святых, которые жили когда-то и где-то, это тоже важно, церковь, она едина в вечности. Но все-таки от нас до римских мучеников колоссальная временная дистанция, 2000 лет уже почти. А вот тут вдруг человек узнает, что в храме, где он молится, или в храме, где он не может молиться, потому что он разрушен, но стоял вот здесь, где стоит его многоэтажный дом теперь, да, в центре Новосибирска, оказывается, молился человек, которого церковь причислила к лику святых. У этого святого есть икона, у этого святого есть день памяти, написана ему служба. Этому человеку можно молиться и услышать его как бы такой молитвенный отклик. Вот это новое совершенно качество жизни, которое мы еще не до конца осознали.
Великим постом полным ходом идет обучение колокольному звону в Новосибирской школе звонарей при храме Михаила Архангела на улице Большевистской. Примечательно, что с каждым годом интерес к колокольному искусству только растет. В этом году программа обучения складывается из 4 частей. Основ музыкальной грамоты звонаря, практики на колокольне, изучение истории колокольного искусства и отдельного курса по уставу церковного звона.
В Сибири во все времена звонарей не хватало. Особенно не хватает и сейчас квалифицированных специалистов. Мы стараемся в нашей школе подготовить таких звонарей, чтобы Они умели хорошо звонить, понимали суть богослужения, суть звонарского служения. Ну и стараемся подготовить их к такому послушанию в церкви.
Обучение неполноценно без серьезной теоретической подготовки. Понимая это, школа звонарей собрала крупнейшую в Сибири специализированную библиотеку. Все, что необходимо знать современному звонарю, можно найти на этих полках. Библиотечный фонд пополняется самыми свежими изданиями по колокольной тематике. Звонари сами издают журналы и пособия. В этом году школу посещает 14 учеников. Времена, когда один звонил, а остальные ждали в очереди, давно прошли. Сегодня педагоги делят будущих звонарей на 3 подгруппы и занимаются с каждым индивидуально. Для этого в школе оборудовано 3 площадки. Тренажер колокольного звона, его разработали сотрудники центра, передвижная звонница в помещении музея и наземная звонница, с которой совершаются богослужебные звоны. Звучащие части тренажера – это переходники на трубы разных диаметров. Здесь, как на настоящих колоколах, используются тяжелые стальные языки. Поэтому, отрабатывая какие-то элементы, звонарь сможет без труда перенести их на колокольню и использовать в своих звонах. Положение корпуса, работа рук, сила нажатия на трос – все это имеет значение для правильного звукоизвлечения. Звонарь как можно быстрее должен овладеть спокойным, свободным звоном, научиться импровизировать в таком физическом состоянии. Стать звонарем намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не все доходят до финала. Кто-то уходит через пару занятий или в середине года. Антон, студент семинарии, считает, что звонить в колокола должен уметь каждый будущий священник.
Трудно совмещать, если честно, и учебу, и подьяконское служение, и учебу в школе звонарей. Но с Божьей помощью постепенно начинаешь справляться, начинаешь осознавать, что не все в этой жизни дается легко. Было бы желание и стремление к этому.
До экзамена осталось совсем немного времени. Уже в июне колокольни храмов епархии пополнятся новыми звонарями.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый. Как влияют грехи рода на жизнь будущих поколений? Отрабатываем ли мы чужие грехи, как избежать незавидной участи своим детям из-за своих прапрадедов? Вы знаете, нельзя сказать так, что вот обязательно вот наши невзгоды, наши неприятности – это следствие грехов наших родителей. Как-то это будет не очень порядочно по отношению к ним. Но, с другой стороны, мы знаем из Священного Писания, что род праведного благословится на многие лета. И знаем, что помощь вот есть, были в роду благочестивые люди, добрые. Их дети, внуки тоже ведь ведут жизнь благочестивую. И как-то вот благословляет Господь их труды и избавляет от избыточных невзгод душевных. И есть ситуации, когда из рода в род повторяются одни и те же грехи, и род грешников точно так же, только не благословляется, а, к сожалению, подвержен проклятию. Есть родовые грехи, но, еще раз говорю, не так они уж прямо действуют совершенно вне нашей воли. Ведь как многое зависит от вас самих, как многое зависит от меня, если я пытаюсь преодолеть те ошибки, накопленные, может быть, даже предыдущими поколениями. 20 век, в котором многие из нас родились, то взрослые люди уже. Ведь сколько на нас грехов, так или иначе, может быть, даже невольных грехов соучастия в тех преступлениях против веры, против духовности, нравственности, которые были совершены, да и сейчас совершаются. И все это ложится потом печатью на жизнь нашу, на жизнь наших детей. Поэтому как избавиться от этого? Очень просто. Начать жить иначе. Не так, как мы жили до этого. Начать исправлять свои ошибки, доделывать то, что не сделали наши родители, деды и прадеды. Они участвовали вольно или невольно в разрушении храмов, в разрушении церкви. Созидайте сегодня храм в своей душе, в своей семье. Помогайте строить храм, содержать свой приходской храм, оказывать дела милосердия. Молитесь, поститесь, может быть, более усердно, чем в обыденной бы ситуации вы и соблюдали пост. Поэтому давайте-ка вот сейчас как раз время Великого Поста, время, когда нам с вами нужно взяться, совершать вот эти вот духовные усилия ради спасения своих и своих будущих детей, внуков, правнуков. Еще вопрос. Что означает крест как символ? Если это напоминание крестной смерти Спасителя, то как же само таинство крещения, которое было уже во времена земной жизни Христа? Немножко другое, вы не путайте, то крещение, да, которое было совершено как обряд над Христом от погружаю, от слова греческого погружаю, просто это некоторый такой перевод на современный нам язык, поэтому вот слово крещение, крест и наше собственное крещение, и крещение Господне, все у нас смешалось в одно какое-то понятие. Немножко это разные вещи. Крещение, совершаемое над нами, крещение, совершенное Иоанном Крестителем над Бога-человеком Иисусом Христом, и это немножко разные вещи. И крест сам, который носим мы на своей груди, который венчает купола наших храмов, крест – это символ не смерти. Как-то не парадоксально. Вообще в христианстве много парадоксов. Крест – это символ жизни, победы над смертью. Крест – это символ любви, той любви, которую Бог испытывает к людям. И ради этой любви сошел на землю, стал человеком и взошел на крест. И добровольно принял смерть, чтобы сразиться с ней, с этой смертью, победить ее, воскреснуть и открыть нам дорогу в Царствие Небесное. Итак, крест – это символ той жертвенной любви, которую Бог испытывает к нам. И то, что мы называемся христианами, носим на груди крест, осеняем себя крестом, это символ нашей, ну, может быть, пока только намерения у многих, но это символ нашего соработничества Христу. Мы тоже распинаем себя, мы тоже выражаем готовность жить ради Бога, жить ради людей, жить этой жертвенной любовью. Готовы уступить, пожертвовать собой, своим временем, здоровьем, силами, материальными ресурсами на то, чтобы помочь кому-то, проявить свою веру. Итак, крест – это символ жертвенной любви Бога к нам. Бог ради нас пришел на землю. Бог так мир возлюбил, что Сына Своего послал на смерть, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И крест – это символ победы над смертью и символ вечной жизни, открывающейся нам через переход этой черты, называемой смертью. Еще вопрос. Те средства, которые мы собираем в ящиках в храмах, на нужды храма, могут ли они служить средством вложения в будущее храма, твоего личного участия, даже если сумма небольшая, но от души и по возможностям? Ну, да, а как же? Конечно, вы вносите в храм деньги, есть разные там ящички, есть на строительство храма, если храм строящийся, есть на содержание храма, которое необходимо, коммунальные платежи, мы знаем прекрасно, сколько это стоит, на содержание работников храма. Есть ящички на социальные нужды, на ту работу социальную, которую проводят наши приходы, или на другие нужные обстоятельства, сбор, например, денег на новую икону, там, на ремонт храма, еще на что-то. Конечно, наши средства есть, это в будущее храм не есть. И вот знаете, в храм, который вложена частичка нашего труда, ведь потом будут молиться на каждой литургии, молятся о всех благоукрасителей храма, о всех титрах святого храма сего. И наши пожертвования – это за них, за нас церковь молится, конечно же. Ну, а размер пожертвований, вы тоже себя не обольщайте. Принесли копеечку и думаете, что успокоили суметущуюся совесть. К сожалению, родные мои, содержание храма стоит огромных денег. Ну, вы же знаете, сколько стоит платежка вашего коммунальная. А представьте себе размеры храма. Какие там коммунальные платежи, содержание храма, не говоря уже о строительстве. Поэтому, конечно, нужно тут, надо, вы знаете, надо бы проявлять определенную щедрость. Потому что я сталкивался с тем, не поймите меня, тоже неправильно, что я вот требую больших пожертвований. Нет. Но я сталкивался с тем, что люди нарочито приносят копейки и говорят, надо давать копеечку на храм. Я говорю, как копеечку-то? Вы что говорите-то? Как на копеечку что-то можно содержать? Ну, есть понятие десятин, никто ее не отменял. Ну, ладно, мы платим сейчас большие налоги другие, там, в казну государеву, местные муниципальные бюджеты. Хорошо, не можем пожертвовать десятину. Ну, хоть какую-то определенную сумму-то нужно приносить в храм с пониманием тем, что, ну, надо его просто содержать. Я уж не говорю о строящемся храме, который требует просто миллионных затрат. Поэтому жертвуйте на храм, будут молиться о вас до скончания века. Итак, следующий вопрос. Так ли на самом деле, что если человек незадолго до смерти соборуется или причащается, то без прохождения мытарств попадает в рай? Да нет, родные мои, ну что-то вы уж совсем хотите как-то без труда попасть в Царство Небесное. Так не получится. Другое дело, что человек, конечно, старается последние дни своей жизни, если он почувствует приближение кончины, старается проводить в благочестии и исповедоваться, что причаститься Богу, что встретиться с Ним, переступив этот чертог этой смерти. Поэтому, ну, а так, чтобы вот он пособоровался, и все, и уже ни о чем беспокоиться не нужно. Ну, что вы, святые рыдали о своих грехах. Так что давайте-ка будем серьезнее к этому относиться. Еще вопрос. Отмечается ли день крещения ребенка? скоро год, как мы крестили малыша, и думаем над этим, стоит ли нам отмечать этот день и впоследствии. Вы знаете, вот в молитве, одной из важнейших молитв Великого Поста, молитвы Ефрема Сирина, мы просим избавить нас от духа праздности. Вот я думаю, что нужно поменьше праздновать, побольше трудиться. Надо, наверное, отметить этот день. Каким образом? Сходить ребенка, причастить его, сносить на причастие. Уже маленький, годик ему всего-навсего, сам ножками идти еще не может. А потом в дальнейшем самим вместе с ним готовиться к исповеди, к причастию, делать это в достаточной степени регулярно, особенно постами, особенно именинами. Вот. А праздников, вы знаете, праздник должен быть в другом, в соединении с любимым Богом. Вот он праздник, самый главный. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагаемого церковью сегодня. Интереснейшее чтение евангельское, да и чтение само по себе очень важное, потому что оно посвящено крестопоклонной неделе. Середина поста, ровно серединочка. 3 недели мы с вами поста оттрудились, еще 3 недельки осталось. И вот то Евангелие, предлагаемое церковью в этот день, глава 8 от Марка. «Начал учить Господь, что Сыну Человеческому должно быть пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками, книжниками, быть убит в 3 дня воскреснуть. И говорил всем открыто, но Петр, отозвав его, начал прекословить ему. Он же, обратившись, взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана, потому что думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. И, позвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу мою ради меня, Евангелие, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек с душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сим прелюбодейным и грешным, тот того постыдится и Сын Человеческий, да придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Церковь словами Евангелия напоминает нам о цели нашего постного путешествия. Мы идем к подножию креста Господня. Что есть крест? Вот сегодня вопрос такой задавали. Что есть крест? Не только тот, который мы носим на своей груди, но крест как «возьми крест свой, говорит Господь, гряди за мною». Крест, может быть, тех трудов, которые мы должны нести, духовных, да и житейских, переносить их со спокойствием, с надеждой, с упованием на Бога. Кто хочет жизнь свою провести в безмятежии, в спокойствии, тот потеряет ее. А вот кто напротив, потратит жизнь свою на жизнь по Евангелию, тот спасет свою душу. И вот крест, как символ любви Бога к людям, символ сражения и победы над смертью, должен быть для нашим символом главнейшим, важнейшим. Мы должны тоже жить ради Христа, ради Евангелия, ради людей. Жить с Богом здесь, на земле, и, переступив черту, называемую смерть, попадем к любимому Богу в Царствие Небесное. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по вашему телефону 240-29-25. Всего доброго.